Говорит Радио Свобода. Сторонники мира готовятся к весеннему маршу. В Харькове разоблачены террористы, получавшие деньги из Москвы. Правозащитники и писатели требуют освободить Надежду Савченко. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В воскресенье в Москве пройдут сразу несколько протестных акций. Самая крупная — антикризисный марш «Весна», объединивший различные силы и движения и инициированный оппозиционером Алексеем Навальным. Она пройдет в Марьине. Из-за того, что акция проходит в спальном районе, партия «Яблоко» отказалась сотрудничать с организаторами марша и проводит собственную акцию в центре Москвы. Также с шествием и митингом выходят КПРФ. Всего на этот день в мэрию Москвы подано больше 10 заявок. Что же касается самого марша «Весна», к которому пока намерены присоединиться 12 тысяч человек, в нем собирается участвовать непримиримая колонна, состоящая из радикальных молодежных групп националистического толка. Организаторы обещают не допустить беспорядков. Динара Седдикова продолжит тему.
У марша «Весна» большой состав организаторов. Поддержали идею «Партия прогресса» Алексея Навального, РПР «Парнас», «Демократический выбор», «Движение солидарность», «Партия 5 декабря» и «Открытая Россия» Михаила Ходорковского. Партия «Яблоко» участвовала в переговорах об организации марша, но в итоге выйти отказалась. «Категорически не поддерживаю уступку, на которую пошел оргкомитет «Весны». Согласиться с мэрией на марш в Марьине, а не в центре. В итоге «Яблоко» выходит на антивоенные пикеты, не требуя согласование на Тверскую улицу. Место, первоначально запланированное для марша «Весна». Акция «Яблоко» пройдет за час до марша, поэтому желающие успеют после поехать в Марьино, говорит лидер партии Сергей Митрохин.
Нам кажется важным, что именно в том месте, где было заявлено шествие, провести эту акцию, поскольку власти в издевательской форме предложили абсолютно неприемлемое для нас место на окраине Москвы в спальном районе. Тем самым они показали свое отношение к оппозиции. Наши принципы таковы, что в подобных случаях мы всегда в какой-то форме проводим мероприятия именно там, где мы заявили, а не там, куда нас хотят отослать чиновники.
Позиция оппозиции по отношению к мэрии не единственная причина, да, разногласия? Вы же еще против размытой повестки.
Да, но мы с самого начала выступили против размытой повестки. Тем не менее, все-таки мы не хотели выглядеть какими-то раскольниками и готовы были сформировать антивоенную колонну внутри антикризисного марша. Но последней каплей было, конечно, согласие организаторов на перенос всей этой акции в Марьино. В Марьино, по-моему, можно протестовать только против плохой уборки снега. Там нет учреждений даже государственных.
Отдельную акцию проведет движение «Моссовет». Ее представители утверждают, что запланировали митинг на 1 марта задолго до решения организаторов «Весны». И на собрании этому посвященном присутствовали соратники Навального. Митинг за отставку правительства Москвы пройдет на Суворовской площади, рассказала координатор «Моссовета» Ангелина Еньшина.
Если у нас невозможно преобразование, если у нас невозможно что-то решить, начиная с низов и заканчивая верхами, значит, что-то работает не так. Значит, виновата власть. Мы собрались на первое собрание митинга медиков 14 декабря и обсудили идею о том, почему ничего не работает, да, то есть что дальше. И вот пришла в голову идея о том, что необходимо сделать митинг за отставку московского правительства. Эта идея за новогодние каникулы, она развелась. 14 января, если не ошибаюсь, у нас состоялось общее большое собрание, на которое пришли активисты разных социальных инициативных групп, всевозможных организаций. Были приглашены все оппозиционные партии, то есть там, начиная от КПРФ, заканчивая небольшими движениями. А на этом мероприятии мы решили делать нашу акцию 1 марта. Однако в итоге получилось, что все организации стали делать в тот же день, но уже по отдельности. Хотя вот все, кто сейчас делает параллельно митинги, на самом деле все их представители были на том собрании 14 февраля, они все есть в записи, они все есть в протоколе. Мы с ними общались по поводу ситуации, с ними не сошлись по нескольким причинам. То есть первая из причин — они будут делать марш, а не митинг. То есть так или иначе мы должны проблемы озвучить.
Отказалась от участия в весне и партия «Гражданская платформа», а КПРФ согласовала отдельный митинг примерно в том месте, где рассчитывали устроить весну, на Тверском бульваре. Шествие, как указано в заявке, запланировано по Бульварному кольцу, а затем по Новому Арбату. Организаторам весны отказали в шествии по Тверской из-за возможного нарушения работы городской инфраструктуры. На марше «Весна» формировать отдельные колонны организаторы не планируют, но участникам не возбраняется заняться этим самим. Известно, что по инициативе адвокатов украинской военнослужащей Надежды Савченко, голодающей уже 77 дней, выйдут на марш ее сторонники. Комитет 6 мая поддержит узников Болотной. Накануне был помещен под домашний арест еще один участник митинга 2012 года Иван Непомнящих. Возможно, соберутся медики, ЛГБТ-представители и многодетные матери. Колонны со своей символикой тоже допускаются, однако без запрещенных или радикальных лозунгов. Свою колонну блок либертарных сил собирают анархисты и антиавторитарные социалисты. Член движения «Автономное действие» Марина Попова говорит, что даже либералы, наконец, поняли важность социальных лозунгов, поэтому грех не выйти на этот марш.
Мы идем с лозунгом «Капитализм в кризисе, дайте ему умереть». Это обусловлено нашей анархистской и левой позицией, что причина экономического кризиса в самом капитализме. И человечество избавится от экономических кризисов только когда установит другую экономическую систему, которая будет предусматривать отсутствие эксплуататоров, которые присваивают результаты труда большинству, и планирование экономики всеми трудящимися. Что касается нынешней ситуации, то экономический кризис зашел так далеко, что об этом заговорили даже те оппозиционеры, которые еще во время протестов 2011-2012 года, когда левые предлагали включить в повестку 100-тысячных протестов социальные требования, от них отмахивались, то сейчас они уже сами инициируют проведение маршей под этими требованиями. То есть, видимо, даже они уже не смогли об этом молчать, настолько все это далеко зашло.
Они еще выходят под тем предлогом, что, собственно, из-за Крыма и из-за войны такая ситуация сложилась.
Крым, собственно, авторитарная репрессивная политика и закручивание гаек – это опять же следствие неолиберальной политики и экономического кризиса. Потому что все это закручивание гаек, оно в первую очередь нужно для того, чтобы подавлять будущие протесты трудящихся, которые при дальнейшем ухудшении жизни, естественно, будут протестовать, и это будет угрожать уже экономическим интересам российской буржуазии.
Националисты в этот раз не намерены формировать колонну. Лидер объединенного движения «Русский» Дмитрий Демушкин говорит, из-за праздника, чтимого националистами, и из-за того, что в число узников и политзаключенных оппозиция не включила арестованного соратника Александра Белова.
У меня был запланирован турнир по полноконтактным боям на 1 марта. Националисты традиционно 1 марта уже 5 лет празднуют День Героев, который либералы никак не учли. Ну и, собственно, еще нам не очень понравилось, мы бы, может быть, и подумали бы, но нам не понравилось, что они не выступили в комитет в поддержку Белова, потому что и с повесткой националистов, потому что у нас есть своя повестка, и мы хотим участвовать в принятии решения, а не так, чтобы нас перед фактом ставили, куда идти, куда не идти. Ну, из объединения люди в частном порядке или не в частном там пойдут, я не могу сейчас сказать, сколько там будет людей. Я организацией не буду заниматься, это точно.
Свою акцию в День Героев вы будете организовывать?
Да, возложение цветов мы все равно сделаем. Ну и памяти 6-й роты Псковского десанта будет турнир вот этот по полноконтактному бою мы проведем, посвященный подвигу роты псковских десантников.
А были переговоры по поводу Белова, что говорили?
Ну, сказали, что одни люди сказали, что поддержать не могут, потому что ждут там получения гражданства в Великобритании. Вторые сказали, что мы вам перезвоним, прошел месяц. Третьи просто сказали нет. Ну, были люди, которые согласились. Вот я знаю про одного, но в целом от национализма они все-таки хотят дистанцироваться от националистов. Ну, собственно, мы тоже не навязываемся. У нас есть своя повестка, свои акции, свой календарь.
Представители других, менее известных радикальных движений на марш собираются, по крайней мере, в соцсетях. Непримиримая колонна 1 марта собирает такие движения, как РФО «Память» и «Черная когорта». В сети ВКонтакте они обсуждают лозунги вроде «Русский значит ультраправый», «Будь белым», «Будь смелым» или «Сегодня Украина, завтра вся Европа». На странице есть пояснение об участии в антикризисном марше. Мы не скрываем наше сугубо отрицательное отношение к леволиберальным пацифистским идейкам. Это цитата. Нами принципиально отвергаются соглашательские, антикризисные и антивоенные трактовки мероприятия. Мы за кризис, если он создаст условия для национальной революции и приведет к уничтожению чекистской олигархической системы. Мы за войну, если она расчистит путь для русского национального государства. Все для русской свободы, ничего для себя. Конец цитаты. Владимир Ратников, один из организаторов непримиримой колонны, рассказал Радио Свобода о том, почему радикалы решили участвовать в марше «Весна».
Антикризисный марш «Весна» — это будет массовая акция, как показали прошлые акции оппозиции. И я считаю, что националисты в лице непримиримой колонны обязаны в ней участвовать, потому как к нему будет приковано внимание многих СМИ, как российских, так и иностранных. Но раньше мы думали, что аргументом является к участию то, что марш пройдет в центре города, однако, как стало известно, он пройдет в Марьино. Вот. Однако мы все равно планируем принять участие, чтобы донести наши идеи до новых людей и расширить тем самым нашу публику.
А расскажите, какие у вас идеи?
Мы выступаем с позиции радикального антибольшевизма. Мы не приемлем ни в какой мере советскую идеологию. Мы считаем, что от этой идеологии надо отказаться как на государственном уровне, так и в голове людей. Также мы радикальные националисты, мы выступаем за права и свободу русского народа и более шире за права всех белых людей в других странах Европы.
Скажите, пожалуйста, ваша позиция по ситуации на Украине какова?
Сейчас на Украине происходит братоубийственная война между русскими людьми, которая была развязана Кремлем для того, чтобы отвлечь людей от насущных проблем, от коррупции, от миграции, от низкого уровня жизни. Сейчас там погибают тысячи невинных людей из-за каких-то абсолютно непонятных идеалов. Они считают, что строят русский мир, хотя в самой России русским миром даже не пахнет.
Довольно радикальные лозунги. И я разговаривала с организатором марша «Весна», и он говорит, что ничего про непримиримую колонну не знает, и что с радикальными лозунгами нельзя на марш. Вот вы как собираетесь пройти?
Что запрещена нацистская символика и нацистские лозунги. Но это не личный его запрет, это запрещено кодексом об административных правонарушениях. Будем действовать в рамках закона.
Еще одной антибольшевистской колонной пойдет Русский объединенный национальный альянс. Его председатель Олег Филатчев говорит, что к непримиримой отношения не имеет. Но они пересекаются в исторических аспектах, касающихся белого движения.
Тура декларирует продолжение антибольшевистской, то есть антикоммунистической борьбы. Мы основываем свою деятельность на принципах русской эмиграции, которая покинула пределы России после непосредственно революции 17-го года. То есть непосредственно главным центром всего в нашей идеологии считается непримиримый антикоммунизм. Сегодня тот курс, который берет путинский режим, путинская вертикаль, для нас является неприемлемым, потому что ведет к реставрации вот этой вот неосоветской, так сказать, системы. Поэтому в первую очередь мы со своей стороны выходим 1 марта на этот марш с главным требованием – это люстрация. То есть требованием, которое озвучивалось в том числе и в Украине. Потому что в нашем понимании именно из-за того, что в 90-е годы не была как таковая проведена люстрация, в итоге в начале 2000-х в результате ползучего переворота, собственно, по сути, совершен чекистский реванш. Ну и, конечно же, точно так же мы выступаем против любых попыток обелить вот эту вот советскую тоталитарную систему.
Это не вы ли составляете непримиримую колонну, которая пойдет на марш?
Нет, обратите внимание, мы, безусловно, со своей стороны работаем с представителями различных антибольшевистских, антикоммунистических движений, но у нас несколько иные представления о практической деятельности. Мы со своей стороны выступаем категорически против участия политических организаций, политических движений правого спектра, какого рода субкультурщины. То есть не хотим и не желаем скатываться в какие-то вещи, которые общество могут быть восприняты как маргинальные.
А вы с ними как-то взаимодействовали?
Мы общаемся и взаимодействуем по определенным проектам, касающимся исторических аспектов белого движения.
Один из организаторов марша «Весна» Леонид Волков прокомментировал «Радио Свобода» и разногласия с Моссоветом и информацию о непримиримой колонне.
Отношусь негативно, слышу об этом от вас. Какого такого заметного движения не существует. Там в интернете кто угодно может собираться, но реально никогда о таких людях не слышал и не думал, что они реально придут. Мы посмотрим, у нас есть определенные правила, как все это будет работать. Мы посмотрим на их лозунги, ходя на рамках. Если они соответствуют заявленным целям, митинга, то они пройдут. Если нет, то не пройдут. И там сотрудники полиции не пропустят. Я как раз сейчас еду из мэрии Москвы с мероприятий по согласованию мероприятий. Месяц назад опубликованный манифест 12 наших требований. И преамбула требования отставки президента Путина и правительства. Социально-экономические и политические требования. Вот, естественно, что все наши там лозунги и требования будут в рамках этой повестки.
Что касается Моссовета, они вот вовсю говорят, что первые забронировали, можно сказать, 1 марта. Они хотели устроить митинг по поводу социальных проблем.
Ну, опять же,
вот
это вдруг какое-то маленькое маргинальное левое течение. Но сейчас они говорят, что первыми что-то там забронировали. Ну, я не очень понимаю. Но все утверждают, что на тот момент, когда наш архимедист собрался и принял, и озвучил решение о том, что мы проведем марш весна 1 марта, вот на этот момент никакой акции, никакого Моссовета мы ничего не знали.
Леонид Волков уверил, организаторы марша весна не допустят ни провокаций, ни неправомерных лозунгов. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Член президентского совета по правам человека Елена Масюк призвала коллег просить об изменении на домашний арест меры пресечения украинской военнослужащей Надежды Савченко, обвиняемой в России в причастности к гибели журналиста в Донбассе. В четверг Масюк посетила Савченко в СИЗО тюрьмы «Матросская тишина» в Москве. По ее словам, состояние здоровья арестованной за последние дни резко ухудшилось. Надежда Савченко уже 77 дней держит голодовку. 15 дней она отказывается от инъекции глюкозы. Надежда Савченко может умереть в ближайшие дни, уверена Масюк. На прошлой неделе Федеральная служба исполнения наказаний сообщила, что консилиум российских врачей проверил здоровье Савченко. Ее самочувствие было оценено как удовлетворительное, а в среду Мосгорсуд признал законным арест Савченко до 13 мая. В четверг с призывом немедленно освободить Надежду Савченко по гуманитарным соображениям к России обратился Евросоюз. Там напомнили, что Москва несет ответственность за состояние здоровья украинской военнослужащей. Писатель Владимир Войнович обратился с открытым письмом к президенту Владимиру Путину, в котором предложил российскому лидеру не позорить себя и Россию и не допустить гибели отважной женщины. «Отношение к вам за пределами нашей страны и сейчас незавидное, но после смерти Савченко вам лучше будет не появляться в столице западных государств», — написал Войнович. Вот что сказал писатель в интервью моему коллеге Владимиру Карамурзе.
«Посвящено вообще девайсу над этой женщиной, над этой героической женщиной. Просто я смотрю, слежу, что происходит, и в конце концов вот дошло до точки, которую Толстой назвал, когда не могу молчать, вот я тоже не смог смолчать».
Ну, разумеется. Какие вы предлагаете шаги, может быть, какую-то даете президенту шанс спасти лицо? Расскажите нашим слушателям, мы это читали ваше письмо.
Вы знаете, что дело в том, что я считаю, что поскольку, по-моему, там все дело против нее не стоит выеденного яйца, это все абсурдные обвинения, то она должна быть освобождена не по суду даже, а просто без суда, потому что нет причины для уголовного преследования. Поэтому ее освобождение, мне кажется, просто должно быть без всяких условий. И только этим, кстати, будет президент может спасти и свое лицо, и лицо вообще России, и российского правосудия, потому что это уже настолько все шито белыми нитками, и настолько все возмутительно, и что она подчеркивает своей стойкостью. Если бы вот те же обвинения были против нее, а она казалась бы слабым человеком, признала бы все, расплакалась, покаялась и что такое, но она бы заслуживала жалости, но этой ситуации не казалась бы столь возмутительной. А сейчас она просто задевает, мне кажется, чувства тысяч людей. Всех людей, которые, ну не всех людей, но очень многих, которые как-то обращают на это дело внимание.
Ведь счет пошел уже на часы, даже не на дни, так могут произойти необратимые перемены в организме Надежды. Как вы считаете, Владимир Николаевич, надо ли вот объединить усилия российского гражданского общества, украинского, чтобы оказать давление на тюремщиков?
Безусловно, надо. Надо его не ослаблять, это давление, надо его наращивать. Но я просто еще хочу все-таки обратиться к властям, потому что я считаю, что обращаться, ждать от них там милосердия или справедливости даже больницы, но вообще могли бы, по крайней мере, понять вообще, как они подрывают репутацию страны, вот даже этим одним делом. Это очень мне напоминает диссидентские дела, когда тоже ведь Советский Союз вообще лишился даже престижа своего в значительной степени, потому что грубо нарушал права человека, осуществлял расправы над инакомыслящими. И сейчас вот это вот то, что происходит с Савченко, это напоминает нам самые худшие примеры из советского прошлого. И вообще власти надо бы, ну я говорю не о справедливости, не о милосердии, но хотя бы о здравомыслии подумать.
Как вам кажется, почему так деградировали институты российского гражданского общества, что нет ни комиссии по помилованиям, ни по реабилитации репрессированных, которые были, вот когда вы вернулись на родину, а все сейчас опять в руках одного вождя, нацлидера, назовем его так. Вам слово, Владимир Николаевич.
Ну, потому что эти институты предусмотрительно постепенно ликвидировались сразу же, как только Путин пришел к власти. По-моему, одно из первых его деяний было упразднение комиссии по правам человека и всякие другие правозащитные органы как-то ужимались, их деятельность ограничивалась, их объявляют иностранными агентами, например, общество «Мемориал» правозащитное, вот в какой-то степени оно правозащитное и так далее. Значит, постепенно это сознательно, вот такая защитная оболочка вокруг неправовых дел, она убиралась, сейчас ее нет, и сейчас все зависит вот от воли одного человека, а этот человек, как мы видим, не очень торопится.
Вы связываете какие-либо надежды с массовым маршем антивоенным в воскресенье, что он сможет привлечь внимание к судьбам политзаключенных?
Ну, какое-то внимание, наверное, он сможет привлечь. Мне просто очень трудно говорить, потому что я сам в марше участвовать не буду по физическим причинам, а не по каким-то другим. Просто я вообще плохо хожу, и мои ноги сейчас непригодны для марша. Поэтому я не могу никого призвать к тому, чего я сам не делаю. Но марши привлекают внимание, и это внимание чем больше, тем многочисленнее марши. Поэтому многочисленный марш привлечет внимание. Но одиночные пикеты тоже привлекают внимание. Всякие действия привлекают внимание, когда они существуют.
Владимир Войнович о своем письме Владимиру Путину. Вы слушаете программу «Время свободы». В Харькове и области задержано 11 лиц, которые причастны к уже совершенным терактам и к подготовке новых. Глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко объявил о том, что организаторы теракта в Харькове получили оружие и финансирование от Главного разведуправления Генштаба России. У нас на связи харьковский журналист Владимир Носков. Владимир, добрый вечер. Эти задержанные люди, известные в политическом Харькове.
Эти люди, как говорит служба безопасности Украины, по крайней мере, главарь той группы, которую удалось задержать, это представители «Оплота», организации. Раньше, вот в прошлые годы, «Оплот» славился в Харькове как бойцовский клуб, как общественная организация, которая печется о ветеранах Великой Отечественной войны. И ее лидер Евгений Жилин, который находится сейчас в России, отстаивали возвращение культа личности Сталина, Ленина и идеалов ценностей советской эпохи.
Что еще известно об этих людях, об обстоятельствах их задержания?
Известно, что службе безопасности Украины удалось задержать организаторов и исполнителей террористического акта, в частности, человека под боевым псевдонимом «Рыжий». Он сотрудничал с ГРУ, Генштабом России, ну и, собственно говоря, да, с разведывательным управлением. Собственно говоря, они его завербовали еще в ноябре. Ему было поручено докладывать, смотреть, куда передвигаются войска, все это снимать на видео, перемещение техники и отсылать в Россию. А недавно, в начале февраля, этот человек получил задание провести в Харькове террористический акт. Он получил инструкции от своего куратора, выбрал мероприятие 22 февраля, а, собственно говоря, шествие, посвященное революции достоинства возле дворца спорта. И там все это совершил. Как вот нам распространили эту видеозапись допроса этого рыжего. И он рассказывает, что я специально заложил мину МОН-100 под углом, чтобы пострадали первые ряды, в которых, по моим данным, должны были идти добровольческие батальоны и националистические организации. Это его слова. Вся неделя в Харькове прошла, знаете, под таким траурным символом. Несколько дней хоронили ребят. Погибло в результате теракта 4 человека, среди них милиционер. Двое подростков, это ребята 15 и 18 лет, и также активист, один из лидеров Харьковского Евромайдана Дмитрий Толмачев.
А сколько человек находится в больницах?
8 человек находится еще в больницах, но их жизни уже ничего не угрожает, но тем не менее люди там находятся с осколочными ранениями, с разными повреждениями разных органов. Ну, врачи успокаивают, говорят, что вот на этом, скажем там, цифра смерти на 4 остановилась. И, знаете, вот здесь, в Харькове, буквально были возмущены интервью и шоу вот Первого канала, где выступали харьковчане, которые находятся в Москве, которые называют людей, которые поддерживают киевскую власть, бандеровцами, фашистами, хунтой. Так вот, возмутило то, что они говорят, что украинская власть готовит новые провокации, и буквально, что напротив Харькова со стороны Российской Федерации стоят грады и так далее и тому подобное. И теперь, конечно же, эту информацию будет проверять Служба безопасности Украины, кто и чего и как, потому что но подобные заявления, они могут давать какую-то информацию, и они просто возмутительные по взгляду харьковчан. По крайней мере, это можно сделать, посмотрев в соцсети, все обсуждают эти интервью, гостей этой программы дискуссионной. Просто это в голове никак не укладывается, что те харьковчане, которые жили рядом с нами, вот теперь вот так поддерживают, чтобы убивали, чтобы уничтожали, вот так, Дмитрий.
Владимир, в сообщении СБУ говорится, что речь идет не только о теракте 22 февраля, а о нескольких терактах, а также о подготовке новых. Известны какие-то подробности?
Дмитрий, мы уже пережили 3 теракта. Ноябрь, январь и февраль. И эти теракты идут по возрастающей. Известно, конечно, что 20 января задержали группу лиц, которые готовили террористические акты в одном из торговых центров Харькова. В частности, им удалось обнаружить гранатомет. И вот по словам СБУ, этот теракт планировали его провести в одном из супермаркетов Харькова. И к тому же удалось предотвратить теракт не только в Харькове, а и в Одессе, в Мариуполе и в других городах. Но вот так случилось, что в Харькове. Тут только одно, конечно же, заставляет задуматься, почему, если у службы безопасности Украины была такая информация о готовящейся теракте, серия теракта, почему воскресенье активистам не запретили проводить эту акцию? Вот этот главный вопрос, он остается открытым.
Но многие говорят, что стоит спрашивать и с мэра города Геннадия Керниса.
Геннадий Кернес всячески отвергает эти обвинения. Естественно, они звучат и будут звучать. На этой неделе даже поднимался в городском совете вопрос о позиции, о высказывании позиции Харьковским городским советом о том, что признать Российскую Федерацию как агрессора против украинского народа. Ну, понимая политический состав горсовета, где большинство это члены партии регионов, естественно, этот вопрос даже не включили в повестку дня. И обоснование этого было таким образом. Геннадий Кернов сказал, что вы понимаете, город приграничный, у нас есть официальные и неофициальные связи с Российской Федерацией. Мы сотрудничаем как предприятие, дружат наши родственники, там находятся наши друзья и так далее. По поводу этого пообщался с некоторыми депутатами городского совета, И один из них, внефракционный, буквально вот сказал такие слова. Да, большинство не готовы понимать, осознавать, что это Россия есть агрессором, потому что они боятся, что депутаты боятся, что границу перекроют. И если будет такая необходимость, да, допустим, какой-то чрезвычайной ситуации, то их не пропустят в Российскую Федерацию. А если будет такое решение, да, допустим, они приняли решение о России как агрессора, то их уже, конечно же, всех туда не пропускают. То есть вот боязнь за свою шкуру. И второе высказывание Игоря Подубного, то, что Геннадий Кернес думает о осенних выборах городского головы. А в отдаленных районах города Харькова люди все-таки не очень понимают, что происходит в украинской политике. Они не понимают, как и против кого идет война. Они во многом считают, что во всем виновата украинская власть, украинские политики, президент, министр и так далее. Поэтому, соответственно, Геннадий Кернес ведет себя так соответственно. Ну и, естественно, бизнес, естественно, политическая зависимость Кернеса от Российской Федерации во многом сказывается, как говорят аналитики.
А Владимир, а у Геннадия Кернеса велики шансы быть переизбранным осенью?
Социология показывает, что да, велики. И Геннадий Кернес сам искрится уверенностью. Он уже провел пресс-конференцию, где об этом заявил, что он будет баллотироваться. Если все будет нормально, если позволит его здоровье, напомним, что он ранен, очень сильно был ранен в апреле прошлого года и теперь передвигается только на специальной коляске для людей с ограниченными возможностями. И вот он говорит, если у меня будет здоровье, тогда да. Понимаете, какая вещь в Харькове? Нет, к сожалению, нет лидера, которому можно было бы противопоставить Кернесу. Он построил очень хорошо пиар-линию, он сам очень хороший пиарщик. На него работает несколько новостейных служб, работают разные коммунальные службы, построил парк Горького прекрасный, клумбы, цветочки, детские площадки. Все это работает, естественно, в плюс. А патриотические силы не соединяются, не объединяются в едино и не выставляют своего общественного лидера, за которым бы пошел Харьков. И вот в этом действительно проблема, что нету конкуренции пока что. Я говорю, пока что нету конкуренции у Геннадия Кернеса. Посмотрим, что будет дальше.
Спасибо, Владимир. Я благодарю харьковского журналиста Владимира Носкова. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Прокремлевское движение «Антимайдан» провело пикет у московского офиса «Радио Свобода». По мнению представителей «Антимайдана», наша редакция намеренно дискредитирует образ движения, распространяя о нем лживую информацию. На акции побывал мой коллега Мумин Шакиров.
Ровно в полдень три десятка человек вышли из подземного перехода на углу Малой Дмитровки и Садового кольца, подошли к зданию, где расположен офис «Радио Свобода», и молча обклеили стену листовками в виде печеней с подписями. Печеньки от Обамы, печеньки от Госдепа, съел и на Майдан. Затем молодые люди, направляемые организаторами, выстроились в 3-4 ряда, развернули красные флаги с логотипами антимайдана, листовки, но уже большего размера с текстом о печеньях, после чего один из активистов движения по имени Аркадий Грышичкин поднялся на заранее приготовленную стремянку и произнес речь.
Мы, движение «Антимайдан», сегодня собрались здесь, у американского радио «Свобода», потому что это радио на протяжении всего своего существования постоянно несло ложь и клевету. Радио «Свобода» целенаправленно дискредитирует движение «Антимайдан» и распространяет откровенную ложь в прямом эфире о том, что Об оплате людей на митинг движения не забудем, не простим. Тем самым они оскорбили нас и еще 50 тысяч человек, которые не хотят революции в России, которые не хотят Майдана в России.
Когда Грышичкин завершил выступление, группа поддержки стала выкрикивать речевки.
Ешь печеньки из Госдепа, любишь людям врать газетам!
Затем к журналистам вышел другой оратор по имени Григорий Назаренко и пытался нынешнюю акцию движения «Антимайдан» связать с конфликтом киевских властей с журналистами из России, многим из которых отказали в аккредитации на территории Украины несколько дней назад.
Мы видим, что сейчас наших журналистов на Украине не допускают к президенту. Их просто отталкивают телохранители с наглыми рожами. Им плюют в лица, им брызгают спреями в лицо. У нас в России свобода слова, но мы понимаем, как отличают свободу слова от заказной пропаганды, которую нам льют в уши из таких рупоров американского Госдепа, цветных революций, как Радио Свободы, Эхо Москвы, газеты и прочие шушеры.
Далее выступили еще пару активистов движения «Антимайдан», после чего журналисты стали беседовать с пикетчиками индивидуально. И тут выяснилось, что большинство из тех, кто пришел к офису «Радио Свобода», не имеют представления о том, о чем вещает радиостанция.
Вы слушали когда-нибудь «Радио Свобода»?
Конечно.
Да, какие передачи? Какая передача?
«Доброе утро, Америка».
На «Радио Свобода» есть передача «Доброе утро, Америка», да? О чем там?
На вечер уходит, когда я домой еду, просто переключаюсь, слушаю «Доброе утро, Америка».
И о чем там рассказывают?
Я не слышал, просто говорю, когда переключал радио, я видел, что у меня показывает на дисплее «Доброе утро, Америка», «Радио Свобода». Поэтому я говорю, я не слушаю радио, просто когда переключал.
Но вы не знаете содержание этих передач?
Нет, я не знаю, потому что я не переключал.
На самом деле информационно-развлекательная передача «Доброе утро, Америка» выходит на американском телеканале ABC и к «Радио Свобода» не имеет никакого отношения. Парень, прокомментировавший этот сюжет, отказался представиться. Куда более разговорчивым оказался ранее выступивший оратор-активист Аркадий Гришичкин.
Но вы когда-нибудь слышали вы про «Радио Свобода»? В какую-нибудь передачу? В какую?
Зачем его вообще слушать, если у них на сайте написано то, что они говорят, что людей на митинг антимайдана собрали за деньги?
Ну там же показываются кадры же.
Какие кадры?
Как деньги раздают. Но участникам митинга. Но эти же кадры были опубликованы.
А вы не подумали, что это провокация какая-то?
Ну вы знаете, что об этом писали многие средства массовой информации? Да.
Мы будем дальше бороться против такой лжи. Мы докажем.
Но вы знаете, что были объявления массовка.ру, знаете, да? Это неправда, да?
А кто это собирал? Вы не подумали, что это всякие Навальные вот это писали?
Кого-то знаете из журналистов по именам на «Радио Свободы»? Ну какие программы хотя бы?
Я же говорю, я читаю их не сайт.
Так, и что вы там прочитали, например?
Вот, например, говорю, почему мы сегодня сюда пришли? Потому что там написали, что людей на митинг «Без забудь, не простим» собрали за деньги.
Хорошо, что еще?
Что еще? Вам этого недостаточно?
Ну, еще хотя бы какие-то примеры.
Я вам все сказал.
Об Аркадии Гришичкина неоднократно писало интернет-издание «Грани.ру». Гришичкин, по версии сайта «Грани.ру», мастер спорта по боксу, член группировки, которая несколько лет занимается легализованным насилием, покрываемым Федеральной службой Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков. При этом на странице группировки в сети ВКонтакте показываются разгромленные кем-то табачные киоски и собираются мнения, поддерживающие силовые акции против людей, обвиненных в торговле спайсами. Есть снимки, где Гришичкин стоит рядом с президентом России Владимиром Путиным. Претензии к «Радио Свобода» выразил и другой оратор, пришедший на пикет. Григория Назаренко волнует, как освещает радиостанция события в Крыму.
Российское вторжение в Крым. Какое российское вторжение в Крым? Вот для меня это непонятно. Ну и все Крымы. Я эти слова не приемлю. Крым – это русская земля. Я, соответственно, вообще...
Президент Путин сказал, что зеленые человечки все-таки там присутствовали. Или там были войска российские. Но это же факт.
Вы обратитесь и спросите у него, что на поводу этого.
Какие статьи или какие передачи вам запомнились «Радио Свобода»?
Вчера статью читал. Просто, понимаете, это у меня, видимо, такая внутренняя защита против этой всей пропаганды, которая отталкивает. И я сразу забываю всю эту чернуху, которую мне льют в уши иногда.
Но по существу!
По существу. Ложь. Аннексия Крыма – ложь. Вторжение в Крым – ложь.
Но это есть альтернативная точка зрения. Референдум проводился в Крыму вне Конституции Украины. Вы понимаете, да, что есть юридические здесь тонкости, которые некоторых смущают. Есть о чем поспорить, правильно я понимаю?
Нет, мы как раз и спорим об этом. Мы сделаем первый шаг. Если они хотят поспорить, мы с удовольствием поспорим. Мы откроем дискуссию, с удовольствием поспорим, соберемся.
Ну а зачем вот эти печатать про печенки, эти плакаты и лозунги, да? Какое это имеет отношение к дискуссии?
Ну что, привлечь к этому внимание и открыть дискуссию.
Вы используете такие не очень корректные запрещенные приемы, да?
Это был Григорий Назаренко. Пикет у стен «Радио Свобода» продолжался около получаса. Затем молодые люди покинули улицу Малая Дмитровка, спустившись обратно в подземный переход. Движение «Антимайдан» было создано в январе 2015 года. В его инициативную группу вошли, помимо прочих, президент Всероссийского мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов по прозвищу «Хирург», сопредседатель партии «Великое Отечество» Николай Стариков и член Совета Федерации Дмитрий Саблин. 21 февраля движение провело шествие в центре Москвы, в котором, по данным столичной полиции, приняли участие около 40 тысяч человек. Муми Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Петербурге появились сообщения о том, что выплаты учителям будут сокращены. Рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
На днях петербургских учителей, а за ними и журналистов, взволновали сообщения о том, что в связи с кризисом и нехваткой денег будут сокращены некоторые выплаты учителям. Целый ряд петербургских средств массовой информации процитировал объявление, взятое с сайта лицея номер 344 Невского района. На основании распоряжения администрации Невского района изменен фонд надбавок и доплат образовательных организаций Невского района, в связи с чем в положение о материальном стимулировании были внесены изменения. Отменена доплата на работу в 1-7 классах, в 2 раза уменьшена цена балла за качество труда учителя, уменьшены доплаты за работу, не входящую в круг основных обязанностей. После того, как это объявление было широко растиражировано, с сайта учебного заведения оно исчезло. Впрочем, в отделе образования Невского района сразу поняли, в чем дело, и даже назвали номер лицея, вывесившего у себя на сайте непопулярное объявление. Правда, прокомментировать его оказалось некому. Все чиновники, облеченные правом говорить на эту тему, оказались на неком важном заседании. Обещали перезвонить позже, но так и не перезвонили. Знали о ситуации в городском комитете по образованию, но и там все, кто мог говорить, убыли на то же самое мероприятие. Зато на месте оказался депутат Законодательного собрания Петербурга, председатель парламентской комиссии по образованию Максим Резник.
Я думаю, что это плата за экономический кризис, который вызван, соответственно, многими факторами, в том числе и внешними. Я не удивлен, надеялся, что все-таки это не пройдет так быстро. В любом случае, наверное, какие-то вещи мы еще узнаем дополнительно, пока информация собирается. Мы находимся в контакте с профсоюзом работников образования, мы уже созванивались с ними и собираемся на днях встретиться, обсудить дальнейшие действия. Я думаю, что идет просто подготовка к корректировке бюджета, в смысле урезания расходов бюджета, как предполагает, на 70%, то есть где-то несколько десятков миллиардов рублей. Я думаю, что вот и нынешняя власть, городская исполнительная, ищет возможности. Ну, мне, правда, кажется, что они с того начали, но я не удивлен. У нас всегда экономят на простых людях, к коим относятся бюджетники и, в данном случае, работники бытовых учреждений. Я могу назвать много денег, которые, как мне кажется, распределены в бюджете неэффективно, нерационально, так те же субсидии ГУПам на фоне скандальных публикаций и проверок контрольно-счетной платы ГУП метрополитен, например, получает 9 миллиардов рублей. Это, мне кажется, несколько странным. Другие траты, тоже засчитаемые в миллиардах, предусмотрены в бюджете, в которых можно было бы обойтись. Мне кажется, последнее дело – экономить на людях. В любом случае, как председатель комиссии по образованию, как депутат, я буду этому противостоять, насколько смогу.
А возможно ли еще что-то сделать?
Это возможно сделать при корректировке бюджета, который пройдет весной. В рамках этой корректировки будут, я думаю, основные бои за то, с чего и что урезать. Это вообще вопрос бюджетной философии, если так можно выразить. Где и что урезать? Я бы считал, что можно найти другие, кстати, тот же стадион, где все эти урезания не касались бы простых людей, обычных тружеников, в данном случае системы образования.
Кстати, учителям вдобавок рекомендуется экономить и на канцелярских принадлежностях, например, на бумаге, использовать старые раздаточные материалы к урокам. Интересно, что бывшая учительница Татьяна Иванова склонна скорее оправдывать подобные сокращения бюджета.
Всем известно, какое сейчас у нас положение, да, в связи со всеми санкциями, в связи с Донбассом. Проблем масса. Я считаю, что самое главное, чтобы не было сокращения чего? Пособий, пенсий, то, что уже и так невелико, сокращать уже некуда. И самое главное, чтобы выплачивались зарплаты учителям, те, которые положено. Надбавки какие-то, ну, смотря что это за надбавки, за что они там. Сократить за тетради, я думаю, не могут, это деньги очень маленькие. За классное руководство тоже, может, какие-то надбавки, которые были региональные. Ну, честно сказать, ничего страшного в этом нет, если сейчас такое положение в стране. Есть такое у нас, идет у нас там доплата по баллам. Раньше у нас этого вообще не было. Потом стали выделяться средства, и каждый сотрудник, педагог, он как бы набирал определенное количество баллов. Ну, за что? Участие в олимпиадах, например, какие-то там баллы, да, качество сдачи единого госэкзамена. Вот таким вот образом набирались баллы. Общая сумма делилась на эти баллы, определялась доплата на каждого учителя. Вот я еще когда работала, это уже было, вот тогда это ввели. До этого не было. Я считаю, что в ситуации, которая сейчас в стране, можно перетерпеть.
А вот учительница младших классов Нина Борисовна, попросившая не называть ее фамилию, совсем не разделяет такого оптимизма.
Конечно, мы против. Я вот даже, честно говоря, вот никогда не рассматривала вот даже вот эти свои листочки, что за что я конкретно там чего получаю. Вот сколько вот даже составляет вот эта часть доплаты эти? Если это 1000-2 даже, 2-3, я так думаю. Ну, не хотелось бы, конечно, их терять. Это, наверное, существенно, да. Исходя из того, что зарплата сама небольшая. Вот сейчас порядка 25-30 тысяч, вот так вот.
При этом, по словам Нины Борисовны, детей в этом году в ее классе прибавилось, соответственно, увеличилась и нагрузка. Сокращение выплат учителям говорит о том, что в стране кризис, что на образование денег нет, говорит депутат законодательного собрания Петербурга Александр Кобринский.
В стране есть деньги только на армию, полицию. Вот у нас это единственные такие расходы, которые не только не снижаются в федеральном бюджете, но и увеличиваются. А все остальные снижаются. На здравоохранение у нас идет плановое снижение, закрываются больницы, увольняются врачи, у нас оказывается слишком много врачей. То же самое и с учителями будет. Представьте себе, что два класса по 20 человек. Делаем класс 40 человек, увольняем одного из учителей. Если нет денег, вот в Москве и Петербурге школы, значит, у нас находятся под управлением города, а во всех остальных местах они большей частью муниципальные. В отличие от Центробанка, эти бюджеты нельзя пополнять с помощью печатания денег. Поэтому если их нету, таких и нету.
Александр Кобринский считает, что секвестр бюджета должен проходить не механически по столько-то процентов в каждой сфере, а дифференцированно. Какие-то проекты можно отложить, что-то урезать на 50%, а где-то наоборот прибавить. И главное, не экономить на людях. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Новосибирске покончил с собой поэт, переводчик, лауреат премии Андрея Белого и член ее жюри Виктор Иванов, литературный псевдоним, украинизированный вариант фамилии Иванов. Он родился в 1977 году, кандидат филологических наук, занимался поэтикой русского авангарда, работал в библиотеке Сибирского отделения Российской академии наук. Автор 8 книг стихов и прозы. Последний сборник «Дом грузчика» только что вышел в издательстве НЛО. Премию Белого Иванов получил в 2012 году за книги малой прозы «Дневник наблюдений» и «Чумной покемарь». Лауреат премии имени отца русского футуризма Давида Бурлюка, премия учреждена Международной академией Заума, дважды номинировался на премию «Дебют». Словист Томаш Гланц, профессор университета Гумбольдта в Берлине, познакомился с Виктором Иванивом летом 2014 года во время работы в Академгородке и оказался весьма впечатлен этой встречей. С Томашем Гланцем разговаривала Елена Фанайлова.
Томаш, вы сказали, что встреча с Виктором произвела на вас очень большое впечатление. Вот в чем это впечатление состояло? Какого типа художник вам встретился?
Я во время нашей встречи уже знал некоторые тексты Виктора и знал, что его стиль – это некий повествовательный вулкан, который выглядит как обычная гора, но в любой момент может как бы взорваться. А личная встреча, она подтвердила, это очень такое противоречивое впечатление, противоречивость, она состояла в некотором несовпадении между внешним обликом и тем, что внутри. Виктор произвел на меня в первый момент впечатление, несколько устрашающее, это очень был закрытый человек, и я вообще думаю, что мы, наверное, будем часами молчать. Он приехал в Академгородок на нашу встречу из Новосибирска, и было понятно, что встреча предстоит не короткая, и я первые минуты вообще не знал, как мы это время будем проводить, поскольку он был человеком явно очень закрытым. И тем не менее, в течение нашей длинной прогулки оказалось, что за этим фасадом личность невероятно ранимая, хрупкая, многообразная и по-своему невероятно открытая. я как раз многое узнал не только о его литературе, о его отношении к слову, но и о его личной жизни, и эта встреча останется навсегда в моей памяти, поскольку в течение нескольких часов мы как-то подружились, и тем не менее на расстоянии продолжить это отношение оказалось невозможным. Мы обменялись несколькими сообщениями по электронной почте, но было понятно, что с этим человеком ты то ли находишься рядом, то ли вообще с ним не связан никак.
Томаш, скажите, вот как по-вашему, какой тип артистической личности продолжает Виктор Иванев? Есть ли какая-то связь с русским модернизмом начала 20 века, или это человек вообще вырванный из временного контекста, так сказать? Я сейчас говорю и о его поэзии, и о его личности.
Для меня это вопрос непростой, поскольку мне кажется, что его поэтика была какой-то очень самостоятельной и, собственно, не похожей на то, что мне известно из современной литературы и даже в историческом плане из литературы 20 века. Единственный, может быть, такой отдаленный аналог для меня — это Андрей Платонов, который в плане такой интенсивности письма мог бы служить, как мне кажется, некоторым историческим аналогом того, чем в литературе занимался Виктор Иванов.
Если говорить о каких-то европейских аналогах, то вы считаете, что сравнить невозможно, и что такое явление, как Виктор, могло появиться только на русской почве?
Но мне кажется, он даже сам не сочетал себя с традицией западноевропейской. Конечно, можно было бы искусственно построить какие-то мосты, поскольку его, с одной стороны, все-таки экспериментальный тип повествования, с другой стороны, тип повествования, который, безусловно, был основан на, скажем, филологической эрудиции, это все присутствовало. Но мне кажется, что говорить о таких аналогах этого новосибирского повествовательного вулкана с его, скажем, отдаленными европейскими союзниками было бы на данный момент искусственно. Наверное, те специалисты и читатели, и литературоведы, которые его творчеством будут в дальнейшем заниматься, я уверен, что это будет происходить. Они, наверное, смогут установить такие линии, но на данный момент мне кажется более правильным оставить его на том острове, где он поселился, в своей новосибирской библиотеке в Академгородке на берегу Обского моря. Я его вижу скорее там. Он обратил тогда мое внимание на то, что на другом берегу Обского моря когда-то сидел в лагерях Заболоцкий. И мне скорее он видится такой связи именно с Заболоцким, но причем в связи, которая обусловлена Обским морем, как и связывающим звеном, и одновременно такой огромной границей, состоящей из огромной массы этого водохранилища.
Томаш Гланц об одной встрече с Виктором Иванивом. Поэт-переводчик, сценарист Юлия Идлес говорит о 12-летней переписке с Иванивом.
Мы познакомились с Виктором Иванивым в декабре 2002 года, почти 12 лет назад. И с тех пор он не каждый год, но все-таки довольно часто писал мне на день рождения по стихотворению. От некоторых из них оставалось ощущение поэтического ехидства, от других — поэтического превосходства. А в этом году, буквально пару недель назад, он прислал стихотворение, от которого мне стало страшно. Я увидела, как человек сдает все свои бастионы поэту внутри себя и позволяет этой поэтической штуке внутри своей головы сожрать себя без остатка. Это зрелище одновременно страшное и очень величественное, потому что поэт прорастает сквозь человека и становится гораздо больше, чем человек когда-либо мог стать. Мне очень невероятно жаль Иванева человека, но при этом я уверена, что Иванев поэт прожил большую счастливую жизнь. Стихотворение не имеет названия, видимо, оно называется «С днем рождения». «Здравствуй, Юля, друг ты мой, милый и ненаглядный. Жаль, что ты в 10 класс не перешла. Все равно люблю тебя я за те маскарады, что мы делали когда-то в конце декабря. Но всегда запомню, девочка, пусть твоя солома никогда не загорится и не будет седины. девочка с мужским лицом дома и ведома, даже если на балу у сатаны. Вот такое стихотворение.
Юлия Идлес и Томаш Гланц, памяти поэта Виктора Иванова. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Его подготовили продюсер Лина Ширяева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Последствия спецоперации «Крымнаш» обсуждают политолог Юрий Несневич, журналист Мумин Шакиров, общественный активист Синавер Кадыров и политик Сергей Куницын. Ждем ваших звонков с 9 вечера, повтор в 7 утра и всегда на сайте «Свободы». Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. На коротких волнах 7225, 7295 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.